Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер, добрый день. Приветствуем слушателей радиостанции «Эхо Москвы» и телезрителей телеканала RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена Победы», и мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Домарский.
Да, я очень рад возвращению моего коллеги. Давно не виделись. Ну что, скоро я тебя, Дим, оставлю в одиночестве. Сам уйду в отпуск. Напомню, СМС +7 985 970 45 45. Ведем, вернее, сейчас начнем вести нашу трансляцию еще и в интернете. Я нажимаю на кнопочку. И те, кто смотрит на сайте радиостанции «Эхо Москвы» нашу интернет-трансляцию, могут увидеть нашего гостя, который я с удовольствием
представлю.
Это Владимир Шигин, капитан первого ранга, пока еще действующий, правильно?
Пока еще действующий,
да? Историк, морской историк, можно так назвать, и писатель, и журналист. И вот, в частности, для телезрителей могу продемонстрировать последняя ваша книжка.
Ну да, как вот, крайняя у нас.
Книга под названием «Морские драмы Второй мировой». Собственно говоря, мы это название украли у Владимира Шигина для того, чтобы определить тему нашей сегодняшней программы. Она так и называется — «Морские драмы Второй мировой». Будем говорить о разных вещах, но, может быть, начнем с того, что описано в вашей книге. Начнем вот с той драмы, которая развернулась на Черном море в 43-м году. Это октябрь 43-го года, да?
Ну да, это как раз подготовка к российской десантной операции, и уже немцы покидали Кубанский, значит, полуостров и уходили в Крым. И было предпринято, значит, принято решение провести так называемую набеговую операцию с обстрелом побережья, вот, где участвовали, значит, три корабля: «Лидер», «Харьков» и эскадренные миноносцы «Беспощадный» и «Способный». Вот. Ну, операция, считаю, была бездарно спланирована, бездарно проведена. В результате все три корабля были потоплены. Вот. При этом, значит, все руководство находилось на КП Черноморского флота в это время. Не только командование Черноморского флота, но и военно-морского флота. Вот. Ну, и все оказались бессильны переломить эту ситуацию. Вот. Погибли более 700 человек. Причем, когда, знаете...
Там, по-моему, даже почти 800.
Ну да, ну, точно там до человека, в общем, так неизвестно до сих пор. Тут еще вот дело в чем, что иногда говорят, что, мол, ну, как, три корабля потеряли, причем все недостаточно, ну, как, относительно небольшие. Вот, поэтому, как сказать, на фоне, значит, потерь на сухопутном фронте вроде бы не так и много. Вот, но это с одной стороны. С другой стороны... Значит, потеря любого корабля военно-морского флота, особенно большого, это всегда национальная трагедия, да? У нас потерь было достаточно много за эти годы, да, и от терактов и так далее, но гибель АПРК «Курск», она сразу стала национальным бедствием. Почему? Потому что погиб боевой корабль новейший и так далее. Вот. И, в общем-то, это самая большая единовременная потеря за все время Великой Отечественной войны. Это раз. И второе, она имела...
Самая большая потеря на море.
Да. Ну, как одновременная. У нас, конечно, большие потери. Это Таллинский переход, но это было растянуто где-то почти на двое суток. Вот. А здесь вот в течение нескольких часов.
Авиация?
Авиация. Причем это, как говорят, вот эти вот, как они...
Штуки.
Лаптёжники. Вот, причем где-то 5 атак было произведено, вот, и там, как сказать, значит, всегда есть дилемма, да, вот у моряков, то есть, ну, как сказать, корабельная служба вообще в боевых условиях, она очень диктует даже не жесткие, жестокие условия. Допустим, на подводной лодке есть, как неписанный закон, что когда, допустим, пожар в отсеке, значит, необходимо задраиться, или из других отсеков задраивают. Эти люди обязаны или победить пожар, или погибнуть в этом отсеке. То есть перебегать – это, ну, как разносить смерть, в общем-то, по всем отсекам. Также, в общем-то, и среди, как сказать, во время, как сказать, морских сражений был у нас пример такой классический – это бой Владивостокских крейсеров отряда в 1904 году в том же Сусимском проливе, когда мы потеряли команду адмирал Есон, потеряли, значит, броненосный крейсер «Рюрик», причем когда уже стало понятно, что он обречен, остальные корабли просто немного отвлекали внимание, а потом ушли. потому что, значит, оставаться, пытаться спасти его, это значило погубить все остальные корабли. И вот такая же дилемма, в общем-то, стала перед командиром отряда, капитаном второго ранга Негоды, то есть поврежден один корабль, как бросать его с людьми или тащить. Ну, и дошло до того, что, в общем-то, один оставшийся на ходу эсминец, он пытался тащить два остальных корабля. Буксировал один, потом мчался назад, буксировал второй, и так вот пытался их дотягивать до побережья, но не успел, не удалось. Вот. Ну, я считаю, что, конечно, тут...
Ну, а там, то есть вы считаете, что вот в этой трагедии вина целиком лежит на тех, кто планировал операцию?
Естественно.
Я прочитал эту часть вашей книги, и просто...
В общем-то, старается, как сказать...
Она была спланирована, ну...
Ну, бездарно.
Бездарно, хотя бы бездарно, потому, что они появились у берега уже на рассвете, когда они уже стали видны.
Когда надо уже уходить работы. Было, эффекта никакого не было. По данным агентурной разведки, там было уничтожено несколько, значит, жилых домов частных, убито несколько мирных жителей. То есть, ну, эффекта абсолютно никакого не было. То есть зря потеряли, скажем так, три корабля. Вот. Но вот эта вот еще, как сказать, беда, она имела еще и стратегические последствия, очень важные. Значит, после гибели трех эсминцев за всю историю войны единственный случай, когда Сталин лично принял командира, ну, ранга командира батальона. Сталин, ну, как бы командира дивизии не принимал. Это был не его уровень, обычно кто командующий фронтами, но максимум командующий, может, отдельными армиями.
Он принял Негоду.
Он принял Негоду, причем решалась судьба Негоды, и как рассказывают очевидцы, что когда Сталин, значит, его вызвали, он говорит: товарищ Негода, как же так? Вот вы погубили три корабля. Объясните, почему. А он говорит: я спасал советских людей, товарищ Сталин. Ну, вышел, вроде караула нет. Вот. Потом до адмирала дослужился со временем, после войны уже. Вот. Но Сталин был настолько, как сказать, разочарован вот этой организацией, что эскадра Черноморского флота была выведена в резерв до конца войны. Никакого участия не принимала. И получилось так, что во время, как сказать, когда мы штурмовали Севастополь, немцы осуществляли эвакуацию своих сил, ну и, скажем так, они большую часть вывезли. Взяли в плен 25 тысяч, это в основном было, конечно, как сказать, силы прикрытия, да. Основную массу они просто вывезли, они вывезли и пленных, и мирных жителей, и имущество, и так далее. Вот. Причем, значит, в основном их перехватывали авиация и подводными лодками, пытались торпедными катерами.
Наши,
да. Но если бы как раз подошли эсминцы, это как раз было, вот их был звездный час. Вот. Но, к сожалению... Они стояли в это время в поте.
Ну, здесь, наверное, для наших слушателей и зрителей надо сделать небольшое лирическое отступление и объяснить, какие силы противостояли Черноморскому флоту в годы войны со стороны противника.
Силы, скажем так, корабельного состава были достаточно скромные. Румынский флот, он был и по боеготовности, у них, по-моему, одна или две подводные лодки. Затем немцы, итальянские были подводные лодки, знаменитая флотилия Баборгезе. Они, всем они так очень нам, как сказать, напакостили при обороне Севастополя. На подходе они перехватывали наши корабли, шедшие, и атаковали их. Вот. И, ну, у них была такая, как сказать, неплохая придумка, это так называемые БДБ, быстроходные десантные баржи, достаточно сильно вооруженные корабли с маленькой осадкой, и поэтому, когда обстреляли часто торпеды, она просто проходила под дном, они были мелкосидящие. Вот. Но в основном немцев авиация была. То есть,
флота как такового немецкого на Черном море не было.
Да, и те корабли, скажем, которые были, вот, ну, линкор, Парижская коммуна, потом Севастополь, ему, честно говоря, и сражаться не с кем было. Поэтому его вторую часть войны, вот он два раза под Севастополь ходил, стрелял, вот, хотя там, ну, как сказать, моральный эффект большой был для оборонявших Севастополь, то есть я почему могу сказать, потому что у меня бабушка была в это время в Севастополе, вся семья, в общем-то, пережила оборону Севастополя, и вот она до последних дней вспоминала чуть ли не со слезами на глазах, когда, значит как раздались выстрелы, значит, 305 миллиметров, там мощная орудия, и они все говорили, что вот эта парижанка стреляет наша. То есть какая-то уверенность в победе была. То есть
здесь вот
эффект
нам,
был такой.
Здесь нам пришла такая смс-ка: разыграйте для слушателей книгу гостя. Ну уж извините, это мой экземпляр, мы его разыгрывать не будем, но с гостем и с издательством, которое издало эту книжку, мы поговорим. Если они нам предоставят несколько экземпляров, мы с удовольствием, может быть, в следующих наших программах это сделаем. Вернемся все-таки вот к октябрю 43-го года, вот к этой трагедии. Да? Меня вот вот в том, что вы описываете, меня, знаете, что больше всего поразило? Ну, сама вся трагедия, безусловно, да, но это последствия. Я имею в виду, что насколько все-таки хотели замять это дело, не придавать огласки, вплоть до того, что спасшихся моряков отправили просто в штрафбаты, да, чтобы они не рассказывали о том, что происходило на...
В ходе сражения.
Ну да, там последствия, конечно, не очень красивые были, потому что, значит, начали перекладывать вину друг на друга. Командующий флотом Владимирский пытались переложить на командующего, значит, Северо-Кавказским фронтом, значит, Петрова вину, что он якобы виноват, подписал согласование плана операции. Вот. С офицеров, в общем-то, в основном там, кто, значит, на Тихий океан был переведен, кто, значит, там остался. Ну, а как сказать, это сейчас у нас есть такое понятие реабилитация, да, вот там, значит, санатории, там психологи работают, никакой реабилитации не было. То есть те, кто матросы остались живы, они были в экипаже береговом, и, в общем-то, их на корабли даже, как сказать, боялись назначать, потому что...
Чтобы не рассказывали.
Ну, конечно, это... И так там шли не очень нехорошие разговоры. Вот, вот в документах, в общем-то, есть, когда, в общем, сотрудники особого отдела, вот они, значит, спрашивают о том, что, значит, какие разговоры среди матросов идут. Ну, и они что делали? Они, конечно, выпивали, вот, как сказать, немножко снимали стресс, а сняв стресс, там рынок был, а там, значит, ребята грузины были, вот, белобилетчики, значит, они пошли на рынок и перевернули этот рынок, устроили там, ну, драку, вот, местные власти заявили, и всех отправили в штрафный батальон. И, я говорю, получилось так, ну, вот есть такое какое-то вот непонятное явление, я не могу объяснить, когда начинаешь работать над какой-то темой, тебе как-то к самому начинают идти материалы. Ну, любой творческий человек, в общем-то, с этим сталкивался. То есть он какой-то, ну, не знаю, как какие-то силы помогают. И вот у меня получилось так, как только я начал заниматься темой 6 октября, в журнале «Воин России» я встретил человека, который был, служил в этом штрафном батальоне офицером. Вот. И он мне рассказал, что да, на самом деле он помнит, прислали этих ребят матросов с кораблей. Вот. И они, командиры этого штрафбата, в общем-то, решили, посовещались этих ребят спасти. То есть они понимали, что невиновны. Ну, и они разработали какую-то там небольшую операцию, якобы достали языка. Вот, там вроде один или два были ранены, ну и остальных за как подвиг совершён, и всех опять отправили на флот. Такая вот история была.
Ну, там не было хэппи-энда, хотя тоже, можно сказать, хэппи-энд с командиром, с капитаном одного из, да, этих кораблей, с Горшениным.
С Горшениным, ну, это командир, да, с которым он способен, это, я считаю, вообще очень такая история, ну, может, самая гнусная в истории вообще нашего военно-морского флота. Я занимаюсь очень много лет, сам прослужил больше 30 лет. Я не слышал вообще ничего подобного. Ну, какое-то объяснение, может, тому, что он был просто, скажем, в этот момент пьяный и, может, отчасти не понимал, что он делает. Хотя, может, прекрасно понимал. То есть суть такая, что когда, значит, уже корабли были потоплены, он с несколькими офицерами находился в шлюпке. Вот, он из пистолета расстреливал подплывавших матросов, которые пытались подплыть и, значит, спастись, держать за планшер этой шлюпки. Вот. Но затем как-то дело было замято, потому что я лично дело в архиве изучал его, и как-то его перекидывали уже после войны с флота на флот, нигде не задерживался, везде он пил, и в конце концов спился и умер где-то в Питере.
Да, невеселая история, невеселая. Но, я не знаю, вы, наверное, не первый, который, да, об этом писали, но она очень долгие годы, то есть практически все послевоенное время, она это, я не знаю, то ли с грифом совершенно секретно, официально, формальным, то ли неформальным было.
Не, ну, понятно, дело в том, что тут гордиться-то особенно как... Нет, тут есть чем гордиться. Дело в том, что все-таки вот на фоне вот там, этого,
да, действительно, люди вели себя
мерзости одних и, ну, как сказать, некомпетенции, вот личный состав, офицеры... Там, в частности, командир лидера Харьков Шевченко, капитан второго ранга, который геройски себя вел, и с матросами они, значит, плавая, пели «Варяг», вот, значит, и так далее. И матросы там его поддерживали до конца. И матросы, которые, значит, когда прилетел первый гидросамолет, что плавающие матросы, они уже плавали несколько часов, многие тонули, и все равно они, значит, все кричали, что первого забирайте командира дивизиона, спасайте, за нами прилетайте в следующий раз. То есть понимая, что, конечно, немногие доживут до этого следующего раза. То есть массовый подвиг был, и во время борьбы за живучесть кораблей, и расчеты зенитных, значит, орудий вели огонь, значит, как сказать, уже тонущие корабли, и они вот, значит, прикрывали из орудий плавающих своих ребят, кто, в общем, плавал рядом, понимая, что им уже из этого водоворота, в общем-то, тоже не выплыть наверх. То есть они до конца вели огонь. То есть героизм был массовый, и, в общем-то, здесь, я говорю, опять долг был выполнен, в общем-то, личным составом кораблей до конца.
Тогда еще один в связи с этим вопрос, но тем не менее все это дело, значит, вот, публиковать не хотелось. Но, Владимир, у меня еще вот какой вопрос. Собственно говоря, все корабли погибли от, после воздушных налетов. А что делала наша авиация?
Ну, авиация, сложно сказать, что делала авиация. Авиация выполняла, может, какие-то другие задачи. Ну, там тоже, вот я говорю, в документах якобы в одних проходит, что радиус не позволял, а затем я нахожу другие документы, что радиус позволял, но были нацелены на другие цели самолеты. А когда уже сложилась, ну, аховая обстановка, стало понятно, что она уже стали бросать на прикрытие все, что угодно, включая бомбардировщики. Который, в общем-то, смысл
не для этого.
Абсолютно не для этого, и это полное безумие их посылать на прикрытие, то есть это поставлять под удар. Вот. Ну, это, я считаю, конечно. Ну, дело вот в чем еще я хочу сказать, что наша беда тут еще в другом. Значит, вот я возьму, к примеру, Северный флот. В 1941 году на всем Северном флоте не было ни одного офицера, имевшего опыт Первой мировой войны. Головко не имел, и больше ни одного офицера. На Балтике было буквально два офицера. Это контр-адмирал Раль был и командир, значит, Минзага Марти, капитан первого князь Мещерский такой был. Вот, очень хороший моряк. Всего два. На Черном море был один, капитан первого ранга Бутаков, офицер для особых поручений при команде. Все практически. Поэтому, как говорят, что, ну, опыт, особенно
морское
опыт...
дело, может быть, даже больше,
да,
других
требует профессионализма. Любопытно, когда пришли английские лодки, там что-нибудь, неплохой результат на севере был, там Трайдент, Тигрис, по-моему, вот, у них все командиры лодок имели опыт, то есть они воевали Первую мировую войну подводниками, а командир дивизиона уже Первую мировую был командиром подводной лодки. Потому что уровень профессиональный был очень высокий. Поэтому, когда... Ну, это с одной стороны. С другой стороны, то есть это не... Беда наша, вернее, не вина, это просто, ну, беда. Ну, человек, как сказать, если меня не учили, я ничего не успею научиться за 2-3 года. Вот, поэтому говорят так, говорят у нас, ну, как вот я слышал такую фразу, я считаю, что вот она такая, может, ну, конечно, такая крепкая, но она верна. Поэтому говорит, как воевали, говорит, как умели, так и воевали. То есть, несмотря на это не умаляет, потому что люди шли на смерть, люди погибали, тонули, горели, взрывались, но все равно воевали. И учились воевать. И к концу войны, в общем-то, вот мы видим и результаты и подводных лодок, и особенно нашей морской авиации, были и торпедные катера. Ну, научились воевать с трудом, кровью, конечно, большой, но... Что поделать? Ну, так получилось.
Ну, тут возникает невольный вопрос. Если вспомнить немецких подводников, то в массе своей капитаны подводных лодок там были мальчишки, которые добивались фантастических результатов. Ну, возьмите того же самого Прина, который, да, зашел в Скапофлоу.
Ну, значит, все фантастические, скажем так, результаты были в основном 1939 до 1941 года, пока англичане не построили хорошую противолодочную оборону, не начали охрану конвоев и так далее. Вот наши подводники, особенно на Балтике, воевали в таких жутких условиях, что, ну, это в страшном сне не предвидится. То есть это линии вот эти вот, значит, противолодочные, значит, оборона Финского залива, знаменитые прорывы эшелонами, когда фактически уходили на смерть лодки. Причем прощались, в принципе, заранее, знаешь, что живыми не вернутся. Вот три эшелона ушло, считанные единицы вернулись. После этого уже, как сказать, это безумие остановили немного. Вот. Но все равно уходили, дрались, воевали, топили. Поэтому, как сказать, неравнозначные условия были.
Ну, как бы... По данным ЧИРВы, на Балтике 60 подтвержденных побед наших А если брать статистику результативности немецких подводных лодок, 2992 судна и 173 боевых корабля.
Нет, ну, начнем с того, что у немцев лодок было намного больше. У них порядка 1000 лодок было. Раз. У нас всего было, к началу войны, порядка 200 лодок. Из них 78 на Тихом океане не воевали. Ну, и посчитайте, на Черном море.
Ну, вообще не с кем
воевать. Целей мало было, поэтому лодки, как и использовали там, не участвовали для других целей. Вот. В основном воевала Балтика и Север. На Севере лодок было немного.
Владимир, давайте, чтобы все-таки закончить вот с этой историей, потому что мы во второй части программы о другом поговорим. Я два вопроса, связанных между собой. Видимо, все-таки нужно это разъяснить людям, раз спрашивают. Если речь шла о подготовке к морскому десанту, зачем было гонять эсминцы? Артподготовка по берегу, спрашивает Дмитрий. Ну и еще кто-то из наших слушателей просто спрашивает, какие вообще задачи этой операции были?
Да никакие, наверное. Как сказать, я подозреваю, в общем-то, что эта операция была приурочена в чем-то к приезду наркома Кузнецова на Черноморский флот.
То есть продемонстрировать,
да,
эффективность.
Черноморский флот вообще, как сказать, это считалось коронной, как сказать, вот, ну как фишка сказать, но это может немножко так цинично. Ну, в общем, именно Черноморский флот славился именно вот этими набеговыми операциями, хотя они, скажем, не всегда были удачные. Вот. И старались, Владимирский очень дружил с Кузнецовым, они большие личные друзья были. Вот. И причем я, очень интересно, буквально нашел в журнале «Морской сборник», за 3 месяца до этой операции в «Морском сборнике» была опубликована большая статья «Негоды» вот этого капитана второго ранга, где он делится опытом проведения как раз набеговых операций. То есть это было как фирменное, как сказать...
Фирменное блюдо.
Да, операция, которую хотели показать, значит, наркому, вот как мы, значит, можем ходить,
ну,
как ялки. Да, да, ну, оказалось, что немножко, скажем так, даже немножко не получилось.
Так, задача операции, это опять нас о том же спрашивают. Ну что, здесь у нас много, очень достаточно много вопросов. Вот о гибели парохода «Армения», это, правда,
это
другой уже случай. Хотел бы еще затронуть еще вторую историю, которую вы в своей книжке описываете. Это уже то, что там другая трагедия на Севере, которая произошла. Да? В общем, короче говоря, еще у нас здесь пришли вопросы от наших слушателей и зрителей накануне эфира, где вас пытаются расспросить о других всяких...
Театрах
военных действий. Все, что знаю, расскажу.
Да, вот эти все вопросы мы сейчас, значит, накопим для второй части нашей программы. Вот начали мы вот с той трагедии, которую Владимир рассказывал в 43-м году, в октябре 43-го года на Черноморском флоте. Ну и, еще раз повторю, во второй части программы будем говорить о других историях, которые нам поведают капитан первого ранга Владимир Шигин, автор книги «Морские драмы Второй мировой». До встречи через несколько минут.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, а также тех, кто смотрит нас в интернете. У нас интернет-трансляция идет, даже без перерыва на новости. И мы продолжаем программу «Цена победы». Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский.
И Владимир Шигин, сегодняшний наш гость, капитан первого ранга, писатель, журналист, историк морского дела, можно так сказать.
Можно.
Да? Ну вот первую часть мы в основном посвятили вот той трагедии, которая вошла в вашу книжку, да, на Черном море в октябре 43-го года. Она составляет, наверное, такая основа вашей книги.
Ну да, она
которая называется по объему, да, которая, книжка, напомню, называется «Морские драмы Второй мировой». Давайте немножко о других поговорим. Не, наверное, так подробно о каждой не сумеем, но хотя бы, может быть, небольшой
Армения,
обзор.
Наверное.
Обзор. Давайте, вот, кстати, про Армению нас даже спрашивают.
Да, одна из самых кровавых историй.
Да, Владимир Викторович Плотников, слесарь сантехника Санкт-Петербурга, о гибели парохода «Армения». И вообще расскажите, пожалуйста, о драме на Черном море, руководстве Черноморским флотом, Октябрьским Филиппом Сергеевичем.
Ну, я считаю, что, в принципе, Армения – это, наверное, самая страшная катастрофа всех времен и народов.
Морская.
Да. Мы все говорим о «Титанике», мы говорим о «Гуслове». Вот. Но мы почему-то не говорим об Армении. Дело в том, что на Армении точных цифр нет, но по таким самым осторожным данным, где-то от 6 до 7-8 тысяч находилось людей.
Вот. Очень крупный пароход.
11 госпиталей вывозили зачем-то из Севастополя. То есть не было, команда, видимо, не была уверена, что его удастся держать. Вот. Масса врачей. В основном были врачи, раненые и гражданские люди. Вот. Что он, значит, почему его, значит, послали к Ялте, значит, забирать там еще людей, непонятно. Он так был перегружен. Охранения практически не было, что один морской охотник. Вот. Что он днем практически без охраны, и был, так, по информации, атакован, в общем-то, всего одним пикирующим бомбардировщиком немецким, который вот его буквально и накрыл.
Ну,
вот, в живых осталось всего 15 человек из этих тысяч. Вот, это произошло где-то в 80 километрах от Ялты. Вот. И, насколько я знаю, сейчас вот я был сейчас в мае в Севастополе, там такая инициативная группа ребят есть, они сейчас вот пытаются найти, значит, Армению, вот, с тем, чтобы, ну, как-то...
Её не искали, нет?
Нет, её не искали, возложить хотя бы там какой-то металлический венок, хоть как-то засвидетельствовать, вот, зафиксировать эту память.
Не стояло, ничего
нет. Ну, у нас памятники вообще как-то сложно как-то ставятся, может, иногда же не тем, кому надо. Вот, допустим, опять возвращаясь к лидеру Харьков, им памятников нет. Есть, правда, упоминания о них.
Лидер Харьков, я напомню, просто это да. К той истории, которую мы рассказывали, да, в первой части
да.
Программы.
Значит, есть, правда, их упоминания, значит, там, в перечне погибших кораблей эскадры Черноморского флота на там, у Артильской бухты, все стопли, там такой есть, как сказать, как мемориальная доска. Вот. Но памятника нет. Армении тоже нет памятника. Вот. Ну, вот у нас как-то, причем я не могу понять логику, почему об этом старались не говорить. Может, потому что там, значит, если сказать об этой трагедии, надо бы говорить, кто виноват. Виноват 100% командующий флотом, товарищ Октябрьский. Это вообще очень такая одиозная личность. Я считаю, что еще о ней не сказано всего, вот, того, что надо сказать, потому что очень много на его совести бегство из Севастополя, я считаю, постыдное и позорное, и всякие другие дела. Вот. Ну вот Армения – это вот такая вот наша большая трагедия.
Да, один бомбардировщик. Максимум, что он мог предложить, это несколько бомб по 250 килограмм. Поэтому, ну, ювелирная работа. Это как Ганс Ульрих Рудель на Балтийском флоте положил в Марат бомбу. Да. То есть получается, что практически в два раза больше потери, чем на Гуслове были людские.
Ну, если не больше. Если не больше. Причем он, что это госпитальное судно было, шли они с Красным Крестом. Вот. И когда пытаются про Гуслов говорить, что он якобы тоже шел с Красным Крестом, я говорю, ну тут ребята, тут уж за что боролись, то и получили.
Ну, а потом, как Маринеску мог рассмотреть Красный Крест,
ночью,
нарисованный
когда
на палубе?
Атака была ночью, да.
Да, тем более ночью.
Кстати говоря, тоже вопрос, от того же человека, от Владимира Викторовича Плотникова, сказали, сантехника Санкт-Петербурга, тоже просит... вот он спрашивает, то есть он, видимо, саму эту историю знает про Маринеско, да?
Что там и музей есть Маринеско.
Вот, расскажите, пожалуйста, о командире немецкой подводной лодки, который был расстрелян как военный преступник. Вы не слышали эту историю?
Я честно говорю.
По его приказу было...
Ну что-то было. Там да. Якобы, значит, один из командиров немецкой лодки, они, значит, расстреливали плавающих людей из пулемета. Вот. Его взяли в плен, по-моему, англичане, и потом они его приговорили к расстрелу. И именно не за то, что потопило, а именно за то, что расстреливали людей.
Немножко отвлекаясь от темы вашей книги, я хочу просто сказать, что к моменту начала войны Советского Союза и Германии война-то шла уже
с
1939-го. И масштабы этой войны, особенно в Атлантике, в Средиземноморье, были впечатляющие. Потеря Бисмарка, потеря Роял Оука, потеря других кораблей, атака на Скапа Флоу, которую вот совершил Прин. То есть очень большие потери у обеих, у всех воюющих сторон. Опять же, если вспомнить аллею подводных лодок, так называемую, в Атлантике, которую союзники сумели заткнуть только в марте 43-го. Да. Ведь если вспомнить север, то одиозный случай — это конвой PQ-17, но ведь конвои несли колоссальные потери. Вот эти вот почти 3000 транспортных и грузовых судов, потопленных немецкими подводными лодками, суть конвойные же корабли. Боевых кораблей потопили они менее 200.
В общем, у англичан, у них интересно, у них была, значит, установка такая, так как, значит, вот уже эти транспорта типа «Либерти» строились буквально там за несколько недель, то есть поток шел, то задача была так: транспорт, значит, если топят, бог с ним, надо спасать экипаж, личный состав, надо спасать специалистов. Специалистов уже не хватало, поэтому в первую очередь спасали людей. У нас, в общем-то, спасали корабль.
Владимир, раз Дима уже упомянул Бисмарка, здесь вот Валерий Салем, если я правильно читаю фамилию, поскольку латинскими буквами написано: «Скоротечный финал артиллерийской дуэли Бисмарка и Худа. Это случайность или закономерный результат?»
Ну, конечно, закономерный результат. Худ — это был корабль постройки, значит, как линейный крейсер, это с облегченной броней, с повышенным ходом. Да? Первое уже как звонок для англичан прозвучал во время Ютландского сражения, когда они в начальной фазе боя потеряли сразу 3 линейных крейсера. Буквально с первых залпов немцев накрыли. Вот, Худ его, правда, модернизировали, хотя внешне это был один из самых красивых кораблей в мире. И вообще он был гордость британского флота, считалось на нем служить очень почетно, элитный корабль. Вот. Но как он вышел на дистанцию, то есть все повторилось зеркально, как и Ютланд. Буквально с первого залпа он был накрыт, взорвался и мгновенно погиб.
Хотя, если вспомнить Первую мировую и Гёбин на Черном море, тоже линейный крейсер, который пакостил нам изрядно.
Ну, Гёбин — это, как говорят, корабль, который развалил 3 империи, как про него говорят. Австрийскую, российскую и турецкую еще.
Владимир, еще к одной истории я бы хотел из вашей книги вернуться. Это уже мы с юга, с Черного моря поднимемся на север. «Сокрушительный». Да, это, правда, годом раньше произошло, октябрь 42-го года. Вы знаете, что меня, ну, не то чтобы удивило, но вот какой вопрос, который я бы хотел вам задать. Вот я прочитал в вашей книге вот эту историю, ну, это, наверное, немножко цинично звучит, но война есть война, да, ну, погиб корабль. Собственно говоря, в чем особость, что ли, особенность этой трагедии, этой драмы? Я так понимаю, что только в том, что об этом просто никто никогда не говорил. Что, может быть, вы впервые, может быть, не вы, но вот мне достаточно подобно,
ну, вы впервые, да, об этом говорите. Да, потому что я работал в архивах, я достал личные дела основных участников этих событий, чтобы какое-то мнение о них свое личное сложить. Ну, там вся, скажем так, вот, как сказать, ну, самая большая, скажем, интрига. Такая интрига в том, так можно назвать, что, в общем-то, ну, офицерский состав, может, где-то не очень себя хорошо вел, но не все. И одним из первых покинул корабль командир. Вот это, в общем-то, как раз и...
Позор.
Да, было, да, поэтому, в общем, это такого тоже никогда не было. В причинах того, что он покинул, вот, капитан тренера Курилех, вот, я вот пытался долго разбираться, и личное дело его листал, и как-то расспрашивал вот, там, ветеранов и так далее. Ну, однозначного, я скажу так, мнения нет до сих пор. Вот. Возможно, он просто потерял управление личным составом. Есть мнение, что его матросы сильно, кто-то дал клич «спасайте командира», его перекинули. Вот. Есть такая версия, что он был тоже не трезв. Ну, там много-много. Вот. Но там есть другой пример. Помощник командира был капитан лейтенант Рудаков. Его тоже он покинул корабль, скажем так, не из последних. Вот. Но его в штрафбат отправили, он там геройски воевал, восстановили, и дальше происходят вещи совершенно удивительные. Курилеха быстро расстреляли, там был трибунал, его буквально в несколько дней. Вещи удивительные. Его сразу после штрафбата назначают на такую же должность, помощником командира новейшего эсминца. Войну он уже затем старшим помощником, старпомом на линкор «Архангельск», и войну он уже заканчивает фактически командиром крейсера «Мурманск». То есть карьера потрясающая. И у меня такое вот какое-то есть, ну, чувство, что, в общем-то, где-то командующий флотом Головко потом, разобравшись, видимо, понял, что немного, значит, они поторопились, в общем-то. Вот, там что-то было другое. Вот. Курилехова уже было не вернуть, его расстреляли. А вот Рудакова, вот, причем его судьба дальше потрясающая. Причем любой может его увидеть. Это был, значит, очень такой внешне, значит, красивый мужчина, высокий. И когда делали, оформляли станцию «Площадь революции», вот сидящий матрос, такое вот богатырское сложение. Да? Это вот и есть курсант Рудаков, которого специально отобрал скульптор, и с него вот делали вот этот портрет. Поэтому его каждый может увидеть, да, в молодости.
Кто побывает
вот, но это еще не все. Командуя крейсером Свердлов, они ходили на коронацию Елизаветы II, ее знаменитая такая история, якобы с романом молодой королевы Елизаветы и русского офицера. Это как раз был командир крейсера Свердлов, капитан первого ранга Рудаков. А службу он закончил начальником кафедры военно-морской академии, контр-адмиралом, заслуженным и всеми очень уважаемым человеком. Поэтому вот как здесь сложная говорить, история. Да, как его обвинить в русскости? Хотя он, вот, ну, там была очень страшная ситуация.
То есть Курилехом с командиром тоже, вы считаете, до конца?
Ну, есть вообще такое мнение.
Тоже по вашей книге, я прочитал, там вроде как бы ясно было, что
я пытаюсь сказать, все законы. Ну, в общем-то, как раз корабль погиб, ну, я, чтобы оговориться, кто вот немножко... Мы не до конца говорили. Дело в том, что это были корабли эскадроменосцы типа 7, «семерки». Они были достаточно непрочные корабли, строились по итальянским проектам для внутренних морей, и в открытом море Северной Атлантики у них корпуса ломались. И вот во время большого шторма они шли на прикрытие конвоя, у них оторвалась корма, и они несколько суток в жуткий шторм, в общем-то, болтались, их заливало. Вот, и, в общем-то, где-то, наверное, там какое-то, вот, у команды, наверное, депрессивное, представляю, так, состояние было. Они где-то в чем-то, я думаю, даже потеряли уже...
надежду.
И надежду, и контроль над ситуацией, контроль над личным составом в чем-то, в какой-то момент. Вот. А по расстрелам, я скажу, у нас еще была такая трагедия, это капитан-лейтенант Афанасьев, я считаю, как сказать, ну, такая знаковая тоже трагедия. Это командир эсминца «Ленин», который по устному приказу командира Лиепайской базы в первые дни войны, как якобы немцы прорвались. Вот, кто-то ему сказал, давай взрывай корабли, чтобы не достались. Он взорвал корабли, а когда, значит, их вывезли, они пришли в Таллин, вот, он от своих слов отказался. И капитан-лейтенанта Афанасьева расстреляли. По приказу Трибуса, командующего. Хотя в своих мемуарах он потом так пишет. Ну, вот мы немножко тут поторопились, но потом мы разобрались, и он, в общем-то, не виноват. Ну, виноват, не виноват, человека не вернешь уже.
Ну, да.
Хотя это был 41-й год, конечно, там...
Ну, что, давайте поотвечаем немножко на вопросы. Вот Андрей спрашивает, как сильно отличалась тактика действий на флоте в Первой и Второй мировых войнах?
Ну, как тактика? Ну, во-первых, надо...
Ну, наверное, во-первых, техника другая была.
Ну, техника, да, все-таки другая техника. Во-первых, авиация была. Если в Первую мировую войну аэропланы где-то игнорировали, то есть, ну, так на них там отмахивались, то во Вторую мировую войну авиация стала основным оружием уже, да? И авианосная авиация на просторах океана, да? И авиация берегового базирования на закрытых театрах. Подводные лодки, конечно, увеличилась и автономность, и, скажем, энергооснащенность. Они уже стали, скажем, не ныряющими кораблями, а более-менее уже стоящими подводными лодками. Вот. Ну,
выявилась неэффективность линкоров.
Ну, в общем, да, уже они, как сказать, при, ну, скажем, сомнительном успехе нуждались в очень большой защите. И, в общем-то, с ними, конечно, возни очень много было.
Ну,
то
да.
есть проще было их держать в базе, и что прослужилось.
Ну, как показала история Бисмарка и Тирпица, авиация могла расправиться с ними весьма...
Нет, ну, Бисмарк-то в основном-то уже авиации там добивали.
Добивала,
да. В общем-то, как раз вот пример Бисмарка, это, я скажу, потрясающая живучесть корабля, одиночный корабль, который на протяжении нескольких суток отбивается от всего английского флота. Весь английский флот против него сражается. И он еще топит, значит, линейный корабль английский, и практически, если бы ему вот не попадание значит, в кормовую часть в район винтов, он бы, может, еще и дотянул бы до Франции. Вот. Поэтому, конечно, вот Бисмарк это как раз вот такой.
Но добили-то его устаревшие бипланы вооруженные.
Ну,
торпеды.
Он уже без хода был, он уже там тоже, там, конечно, был. Это же был остров горящий, в общем-то.
Да, а Тирпиц просто оприходовала авиация, потому что во фьорд, естественно, никто зайти бы не смог.
Ну, они пытались, англичане, и на мини-лодках вначале пробиваться туда. А причем интересно, что они летали с наших аэродромов под Архангельском.
Да.
Мы им предоставили аэродром.
Владимир, я не знаю про эту историю ничего. Может быть, вы знаете, в мемуарах Карла Дынница прочитал историю про то, как английская авиация атаковала немецкую подлодку, спасавшую английских моряков с потопленного английского транспорта. Это правда?
Значит, Игорь, там, по-моему, даже не англичане были, значит, а были итальянцы. Это где-то было в Южной Атлантике, и на самом деле там еще две немецкие подводные лодки, они значит, торпедировали судно, дали значит, людям спуститься на плоты, и еще эти плоты тащили в надводном положении.
Англичане.
Значит, немцы, плоты с англичанами и итальянцами там. И англичане, и итальянцы были. Вот. Вот. А в чем они вроде там и белые флаги какие-то, и красные кресты, но когда начались налеты, они вынуждены были, чтобы рубить концы и уйти под воду.
Вот письмо прислал Юрий, рабочий из Владивостока. Хотелось бы услышать ваше мнение на такое действительно драматическое, не побоюсь сказать, героическое действие экипажа немецкого линкора «Шарнхорст» во время боя у мыса Нордкап 26 декабря 1942 года. Это был совершенно уникальный бой в темноте, в шторм зимой, в Заполярье, с превосходящими силами Королевского флота, не имея ни малейшего шанса на успех. Линкор сражался до последнего снаряда. Погиб почти весь экипаж, 1932 человека, но не сдался.
Тоже не
адмирал Фрейзер оценил мужество немецких моряков и привел их в пример своим морякам. А похвала английского адмирала дорогого стоит.
Ну, там оказалось так, что, в общем, на самом деле были штормовые условия, и те эсминцы, которые должны были его сопровождать, то есть вести и, как сказать, прикрытие его, да, и осуществлять разведку впереди, вот, из-за шторма они вынуждены были в базу вернуться. Вот. А приказ никто не отменял, и командир выполнял приказ.
Ну,
вот,
да.
Кстати, как раз вот после этой гибели было запрещено выводить большие корабли, и Тирпиц вот увели в Альфьорд, где он так вот что-то бездарно простоял, пока не был потоплен. Вот это вот так называемый синдром Шарнхорст.
Да. Ну, уже и Бисмарк был к тому времени. Ну, да.
Вернемся, может быть, к тому, с чего начали, на Черное море, потому что у нас совсем осталось мало времени. Здесь вот еще вопрос от Николая Николова, или Николова, электрика из Норвегии. Могли бы вы рассказать о содействии, которое Черноморский флот оказывал при переброске членов нелегальных групп в Болгарии? Слышал, что большая часть из этих десантов оказывались неудачными.
Нет, на самом деле, значит, несколько операций проводилось, причем вот, я знаю, так, на память, подводная лодка под командованием капитана третьего ранга «Девятка». Вот они, «Деревянка», фамилия была, они высаживали членов ЦК Компартии Болгарии, вот, причем довольно удачно высадили, те ушли в партизаны и нормально руководили там
коммунистическим
подпольем.
Единичный транспорт такой.
Вот, видимо, где-то были и неудачные высадки, значит, ну, лодка как, она высадила и ушла. Нет. А что будет с теми, кто попали на берег? Это уже как...
Нет, это понятно, да, но это был единичный случай, да, вот этой переброски?
Ну, я скажу, не единичный, но и не массовый. Ну, где-то несколько раз, в основном это где-то все-таки был там 41-42 год.
Владимир, еще, я думаю, один вопрос, когда здесь в разных вариациях нам его задают очень много людей. Это Дальневосточный театр военно-морских действий. Война с Японией – это и война на море тоже?
Конечно. Ну, она была очень скоротечная. Ну, во-первых, десантные операции. Мы высаживали десант на, скажем, Курильскую гряду, знаменитые десанты. Вот, и подвиг старшины просто Вилкова, который закрыл телом амбразуру ДОТа. Мы высаживали десант в северокорейские порты. Тоже флот участвовал. Затем, значит, несколько транспортов потопили наши подводные лодки, и мы потеряли подводную лодку Л-19.
При каких обстоятельствах?
По Л-19 до сих пор, значит, ясности нет.
Ну, но вам материал для новой книги.
Не вышла на связь она, а где она, в общем, до сих пор непонятно.
Может быть, вам материал для новой книги?
Ну, да.
Разбираться надо совсем. Так, что у нас еще?
Лидер Ташкент спрашивают, судьба лидера Ташкент.
Судьба лидера Ташкент. Лидер Ташкент был последним надводным кораблем, прорвавшимся в Севастополь. Значит, на нем вывозили раненых, детей, остатки, ну, скажем так, в общем, этой панорамы севастопольской на нем вывозили. Значит, очень трудный был переход, практически только благодаря вот мастерству маневрирования капитана третьего ранга Ярошенко, его командиру, они, имея тяжелые повреждения, дошли до Новороссийска, вот, ошвартовались, прибыл к ним Будённый на борт. Будённый сказал, что корабль будет представлен к званию гвардейского. Начали они ремонтировать. В это время был налет немецкой авиации. Посты, значит, воздушного наблюдения прозевали его. Вот, нанесли удар, потопили транспорт и потопили лидер прямо у причала. Да. Вот офицеры воздушных постов были, сколько я знаю, расстреляны буквально на следующий день за то, что они допустили. Вот. Затем за Новороссийск были бои, было не до этого. Вот. А после войны, уже, значит, когда посмотрели, его было уже поднимать и водить в строй нецелесообразно, скажем так.
Ну, может быть, еще... То есть он так и остался на дне?
Нет. Ну,
или его
нет,
разрезали?
Он даже не на дне, есть много фотографий, он лежал там по верхнюю палубу в воде, на стройке были наверху, его просто разрезали, подняли. И...
Может, еще там. Коротко, буквально полминуты, гибель лидера Москва, тоже спрашивает нас плотник.
Гибель лидера Москва, это, значит, опять черноморская набеговая операция, да, на Констанцу, буквально на третий день войны, до сих пор есть разночтение. Или, значит, от немецкой батареи, там у них крупнокалиберные орудия были, под Констанцией они попали. Или же он попал на минное поле, вот, или же третий вариант, ну, самый такой, якобы наша подводная лодка по ошибке. Но сейчас уже так установили, что эта подводная лодка, она, наша «Щука», находилась в другом районе и в атаку не могла выходить. Вот.
Ну что, будем благодарить Владимира Шигина. Я думаю, что если бы у нас еще был час, у вас бы хватило еще истории,
да,
наверное.
Так,
даже, может быть, не час. Мы действительно сегодня так скорее обзорно, да, прошлись без, может быть, подробностей, которые тоже хотелось бы, конечно, знать. Вот здесь нам даже кто-то пишет: «Мой дядя выжил после трагедии миноносца Карл Маркс».
Таллинский переход.
Да, спасибо вам за участие в программе. Это была «Цена победы» с Дмитрием Захаровым и Виталием Дымарским. До встречи через неделю. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Программа «Цена победы».